Все слушатели, в христианстве очень много есть песен, очень много замечательных, сердечных, которые прошли через внутренний мир тех, кто их составлял. Интересный вопрос. Мы пропели песню, одну из них, она уникальная. «Как хочешь ты». Друзья, как вы думаете, если бы мы были полностью согласны в жизни с тем, что мы поем, мы бы все пели или нет? Если бы Бог поставил нам такое условие, если ты не согласен с тем, что в песне поется, лучше не пой. Ну, наверное, Реген бы только нам показывал знаки свои, а мы бы просто дружненько молчали. Почему? Да потому что действительно петь хорошо, а делать не получается. Действительно, как хочешь ты, это то, что Бог определил для каждого человека. Но согласен ли он с тем, что Бог хочет? Это зависит от отдельно взятого человека. Итак, друзья, мы вновь будем говорить о том, что Бог приготовил для нас и начал осуществлять это удивительное дело 2000 лет назад. Он создал церковь свою. Уникальную жемчужину, тайну. И думаю, друзья, что чем более мы рассуждаем об этом удивительном Божьем создании, тем более понимаем, насколько она сама по себе глубока, вот эта идея по своему содержанию. Чем больше мы знакомимся с тем, что Бог определяет для нас, я думаю, тем больше мы, во-первых, познаем, чего Господь от нас хочет, а последнее, что остается, опять за нами, будешь ли ты согласен с тем, что ты слышишь, и будешь ли ты выполнять, что ты слышишь. Мы с вами занимаемся учением, друзья. Это то, что было в ранней церкви и что всегда помогало, самое главное, внутри быть собранным, внутри быть подготовленным к тому, чтобы независимо от того, что будет изнутри, извне, какое бы влияние ни было оказано на нас, мы будем спокойны. Почему? Если мы будем научены. Потому что мы научены. Когда школьник посещает школьные занятия, то, конечно, для него, может, мало заметно, что изменяется день ото дня, правда? Но когда он заканчивает учебный год, ему предлагают государственные экзамены, то тогда уже проверяется то, насколько он смог усвоить тот или иной материал. Печальная статистика в том, что сегодня образование в Америке, уровень образования или способность детей после школы сильно упала. Вроде бы учатся, ну, а зачем учиться? Ну, остается вопрос, неизвестно. Если чем больше открывает наука, как сегодня принято говорить, тем больше она предлагает в школьных информации для студентов, для школьников. Логически они должны быть умнее. Логически они должны быть более ориентированы в жизни, в которой они находятся. Но почему такая печальная статистика? А далеко ли христиане ушли от аналогичной ситуации? Сколь много мы слышим, сколь много мы читаем. Сравнить, если время, в которое проходила молодость наших дедушек, бабушек, наших родителей, да и наше детство, кто успел это охватить. Библию покупали достаточно дорого, и далеко не у каждого она была. Сегодня даже и не верится, что когда-то было такое время. Сегодня, если посмотреть на то, чем мы сегодня обладаем, то, безусловно, оно значительно превосходит. Просто нет никакого сравнения. Но насколько это производит на нас эффект? Насколько оно влияет на нас? Библия предупреждает людей о том, что много в последнее время будет серьезных волнений, серьезных переживаний. Возможно, вот то, что происходит во внешней жизни людей, оно оказывает влияние и на то, как человек воспринимает божественные истины. Бог подарил нам сегодня возможность быть в Доме Божьем, снова и снова рассуждать об удивительной жемчужине, о поместной церкви. Чем больше мы знакомимся с тем, что Библия для нас открывает, я думаю, тем более для нас понятно, что Господь заложил вот в эту тайну, в которую даже ангелы хотели в свое время проникнуть, когда она не была открыта. Насколько для нас есть в этом уникальность, насколько нас тянет вот эта тайна. Вновь и вновь перед нашими глазами стоят слова, которые мы в прошлый раз цитировали из второй главы книги «Деяния апостолов». Чем занимались верующие люди? Вот удивительно, никогда они не о Христе, никто из них не слышал. Они кланялись каждый своим богам. Ведь не было религиозного прошлого у людей, когда первое поколение христиан было. Удивляешься. Вот что этих людей постоянно привлекало? Я подчеркну, постоянно, так написано. Они постоянно пребывали. в учение апостолов и так далее, и так далее. Вот что их привлекало? Вы никогда не ставили этот вопрос перед собой? А что нас сегодня привлекает в Дом Божий? Когда мы знаем, что нужно идти в Дом Божий, привлекает ли, тянет ли наше внутреннее состояние, сердце наше, оно тянет ли нас в Дом Божий? Если нет, друзья, мы слишком далеки от того состояния, которое было в ранней церкви. И в этом не вина 21 века. Ответственность за то, как ты прилепляешься к Божьему Слову, лежит не на экономике и на стране, в которой мы живем, а лежит на тебе, слушатель. Поэтому давайте вот это небольшое такое вступление мы сделали, чтобы еще раз выделить для нас самих, насколько важно, Бог подарил нам такую удивительную возможность вникать в Священное Писание. И вот то, что Он создал, и что фактически является непобедимым, так Христос сказал, создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Насколько сегодня для нас важным должно быть, настолько сегодня сознание наше на это должно быть настроено, чтобы в эту удивительную тайну, в Божий промысел больше вникать. И с другой стороны, если мы будем вот в этой церкви, то мы также будем непобедимы. Даже ради вот этого, я не хочу строить никаких логических выводов, вот психологического давления какого-то оказывать, но каждый из нас понимает, что защищенным и непобедимым внутри себя, в отрыве от христианства, в отрыве от церкви, в отрыве от Христа невозможно быть. Поэтому для нас еще раз Бог подарил эту возможность посмотреть на удивительные закономерности, которые открыты на страницах Священного Писания, что из себя представляет поместная церковь. У нас сегодня очередная наша беседа, продолжение, вернее, серии бесед. Позвольте предложить вам прочитать текст Писания из 20 главы книги «Деяния апостолов». Мы прочтем несколько стихов и затем будем продолжать говорить о следующих очень важных, интересных мыслях. «Деяния апостолов», 20 глава, с 28 по 32 стихи. «Деяния апостолов», 20 глава, с 28 по 32 стихи. Информация говорит о том, что когда Павел уже направлялся в Иерусалим, и он явно был уверен в том, что жить ему осталось просто немножко. Интересно, как люди себя ведут перед смертью. Вам осталось жить месяц. Как они себя ведут? Павел прекрасно понимал, что ему мало стало жить. И он собрал служителей, пригласил вот в Милите, пригласил туда служителей с Ефеса, братья, придите, хочу с вами помолиться, хочу с вами иметь встречу. И вот когда эта встреча состоялась, он говорит, я знаю, что я уже иду, и жить мне мало осталось. Но я, говорит, иду все равно спокойно, я знаю, что за слово Господне меня ждут узы, скорбь, смерть, я это знаю. И я на это спокойно иду. И вот перед лицом, фактически смотря в лицо смерти, смотрите, он дает очень ценные, очень важные рекомендации христианам. И вот эти слова, часть только этих слов, этой пространной беседы, которую Павел имел с христианами, со служителями, мы с вами прочитаем. Он, обращаясь к ним, говорит так. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями», то есть наблюдателями, «пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу, и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Далеко не всегда можно слышать и сегодня вот подобный достаточно открытый разговор служителя церкви с другими служителями. Насколько видение его прямо, насколько он четко видит ситуацию. Он понимает, что скоро должен, Павел понимает, что скоро должен оставить жизнь, уйти с этой земли. Но смотрите, насколько четкое видение у него сохраняется в том, что вот на эту жемчужину, на эту тайну, которая создана была во Христе, которая дорого ему досталась ценой Голгофской смерти, сколько будет против этой жемчужины недоброжелателей? Не зря Христос сказал, врата ада ее не одолеют. Можно было бы этих слов и не произносить. Сказал бы, я создам церковь мою, и на этом все. Но эта фраза, врата ада ее не одолеют, явно указывает на то, что было, есть и постоянно будет противодействие против церкви. И эту же мысль здесь Павел также говорит и указывает, и говорит, обратите внимание, церковь, она не ваша. Церковь Господа Бога, она не ваша. А вы ее пасите, вы наблюдаете. Вы наблюдаете за тем, чтобы там был Божий порядок. Вы давайте ей питание, вы ее направляете. Ведь это включает в себя слово блюстителями, то есть наблюдателями он поставил вас. И предупреждает, почему еще надо делать. То есть для тех, кто поставлены в церкви, мы об этом тоже будем говорить, об устройстве, структуре церкви чуть дальше, явно видно, что лежит огромная ответственность за то, чтобы церковь шла в правильном направлении. И это не все. Идти в правильном направлении – это не все то, что ожидается от верных христиан. Они обязаны помнить, что день и ночь непрестанно было, есть и будет противодействие против церкви. И он прямо говорит, я отойду. Но к вам войдут лютые волки, которые не щадят стада. Нет времени, да и не думаю, что сейчас есть в этом необходимость, говорить, приводить те примеры, достаточно многие, когда действительно лютые волки врывались в церкви и совершали свою разрушительную, губительную работу. Более того, Павел предупреждает служителей и говорит, это не все. Не только те со стороны войдут, волки, они со стороны заходят. Но есть еще и внутренняя опасность. И он прямо говорит, и из вас самих восстанут люди. Из вас самих восстанут. Вы вспоминаете наше размышление, проповедь по первому посланию Иоанна, антихристы где они будут появляться? Они в церкви, из церкви, из религиозной среды они формируются. Смотрите, насколько серьезное предостережение делает Павел, дает эти пожелания верующим людям, служителям. Поэтому бодрствуйте, помните, помните, насколько дорого вы остались друг другу, насколько вы дороги Богу, дорого Богу достались. И последняя, вот заключительная молитва. На что можно, кому можно, на поруки кого можно отдать служителей христиан? Кого? Смотрите, Павел прекрасно понимает, что нет силы во вселенной более, нежели Господь. Поэтому я предаю вас Богу и Слову благодати Его. Слову благодати Его. И оно будет наставлять вас. Оно будет формировать вас, чтобы вы имели правильное представление, как в ситуациях, которых будет очень много, непредсказуемых, неожиданных, ситуации, в которых часто вы будете стоять так, таким мнением, что нет выхода, казалось бы. Темно, не зная, как поступить. Я предаю вас Богу и Слову благодати Его, потому что только оно способно вас защитить и наставить. Итак, мы находимся сегодня под действием Божьей благодати. У нас Слово, которое определяет главные направляющие церкви, которое говорит о том, о формировании ее, говорит о многих очень важных особенностях. Итак, друзья, давайте приложим еще и сегодня старание, чтобы побыть в учении. Во всяком случае, ощутить хотя бы немного, каково было первым христианам, которые пребывали постоянно в учении. И вот интересно, они каждый день это делали. Мы делаем это 3 раза в неделю. И, возможно, иногда у нас такое ощущение, что, наверное, слишком часто. Может быть, надо реже. Итак, друзья, что влекло первых христиан в общение? Почему они тянулись постоянно пребывать в учении? Не в том, чтобы заниматься другими какими-то вопросами, а что нечем было заниматься. Было. Но их тянуло, влекло сердце к тому, чтобы пребывать в учении. Почему? Потому что если человек правильно наставлен, и особенно, как Писание говорит, наставь юношу в начале пути, и он не уклонится от этого пути, когда и состарится. Важно понимать, что в начале как духовной жизни, так и физической жизни важно иметь правильное наставление. Важно, чтобы четко была представлена картина, что есть церковь, из чего она состоит. И подчеркнуть, что это самое дорогое, мы будем сегодня этих вопросов касаться, что создал Господь для того, чтобы именно через церковь, будьте внимательны, не через отдельно взятого человека, ниже известного мирового евангелиста влиять на людей. Это неправильное представление о функции церкви. И именно через церковь Господь влияет на мир. Итак, помня, это очень серьезное предостережение Божьего служителя. В понимании того, насколько, с одной стороны, великую цель Господь ставит перед церковью, с другой стороны, сколь сильное противодействие будет тому, чтобы вот эта цель церковью не была достигнута. Но всегда следует помнить одно – слова Христа. Вот в этом противодействии. «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Итак, насколько не были бы сильные противодействия сегодня, насколько бы они не поднимались и не подавляли церковь, она будет, была, есть и будет непреодолимой. Только во Христе. Только во Христе. Мы сегодня будем говорить о необходимости поместной церкви. Мы рассмотрели некоторые очень важные мысли. Сегодня мы будем продолжать рассуждение. Три подпункта вот в этом разделе хотелось бы вместе с вами рассмотреть. Необходимость поместной церкви. Братья, это у нас четвертый раздел. Бог так устроил нашу жизнь, что правильное развитие церкви невозможно без его пребывания в поместной церкви. Мы об этом говорили. Что интересно, поместная церковь состоит из людей. Мы услышали Слово Божие через людей. В церкви люди, и эти же самые люди формируют нас характер. Мы через них притираемся, мы кого-то притираем, и кто-то нас притирает. Бог других не дал. Вот такие, как есть люди, разные, они приглашены Богом для того, чтобы созидать церковь. Бог посылает людей, чтобы через людей церковь функционировала, чтобы через людей мы могли и далее возрастать. Это действительно, друзья, так. Хочется подчеркнуть еще одну мысль, самую важную. Если Бог посылает людей, от людей самих ожидается одно. Признать, что Господь послал этих людей, но всегда опасность у людей следующая. Видеть в тех, кто их учит, неправильно их воспринимать. Что это значит? Начинает поднимать авторитет человека. Вот он какой большой, он много знает, он эрудированный, он такой хороший человек. Друзья, всегда следует понимать, что за церковью стоит Христос. И если кого-то он поставляет для служения, то правильное служение отдельно взятого человека в церкви заключается в том, чтобы не себя приподнять, а прославить Христа. Это главное. Если вот этого мы не видим в человеке, если самое главное, сам человек не понимает и не подчиняется этому правилу, ты должен прославить Христа проповедью, молитвой, пением, стихотворением, другим каким-то служением в церкви. Ты должен прославить Христа. Это все, что ты должен сделать, не себя показать. Итак, Бог подарил для нас людей, через которых, с которыми мы вместе формируемся в Церковь Христову, которые нам помогают формироваться, и мы, которым помогаем формироваться. Мы не можем отдельно в безвоздушном пространстве развиваться. Мы об этом с вами ранее говорили. Верующий человек не может быть самодостаточен. Он не может независимо развиваться. Он член тела Христова, а в теле много членов. Тело, отдельный член тела никак не может отдельно функционировать. Он может отдельно находиться, но ему название в данном случае мертвый член тела, если он отдельно. Он только тогда живой, когда он в организме, когда он в теле церкви. Итак, церковь необходима. Мы говорим с вами о необходимости поместной церкви. Церковь необходима, во-первых, для сохранения и передачи верного учения. Чем мы сегодня также занимаемся, друзья? Церковь необходима для того, чтобы здравое учение знать, пребывать и распространять его. Некоторые тексты, которые перед вами, думаю, что всегда полезно, что вы могли их рассматривать, их достаточно много, поэтому будем касаться мыслей, а тексты, некоторые мы будем цитировать, а некоторые, я думаю, просто цитаты даны. Проверьте, пожалуйста, дома, прочитайте. Господь действительно очень побеспокоился о том, чтобы церковь имела нормальное развитие. Она его церковь. Поэтому все те, кто в церкви, они ему принадлежат. И те, кто в церкви, они выполняют его волю, но не свою волю. Поэтому, друзья, очень важно вот это понимать, что когда нам хочется немножко проявить свою волю в церкви, показать свой характер, задайте себе вопрос, вы чью волю выполняете? Вы свою волю выполняете? Или Христову волю? Действительно, это очень важный, серьезный вопрос. Если сегодня мне хочется просто немножко показать, что я кое-что значу, мое родство тоже кое-какой вес имеет по местной церкви. Друзья, у нас неправильное представление вообще о нашем нахождении в церкви. Просто неправильное. Скажу прямо, оно греховное. Почему? Потому что в церкви Христовой, реально, каждый находящийся в церкви Христовой, он понимает, что главой этой церкви, тем, кто создал эту церковь, установил порядок в этой церкви, поручил людям, служителей поставил, чтобы наблюдать за этим порядком. Она подчиняется, эта церковь, ему, но не тебе. Мы будем касаться далее тоже очень важных вопросов. Итак, Господь поставил церковь, необходимость поместной церкви, чтобы сохранять и передавать верные учения. Бог поставил в церкви людей, несущих ответственность за учение и духовное попечение. Фессалоникийцам Павел рассматривает очень интересную мысль на этот счет. Бог поручил, вот тем, кого Он поставил, поручил им заботиться о верности преподаваемого учения. Ранее церковь отличалась от всех других церквей, что там было учение. Подчеркнем, что не были отдельные учебные заведения. Это все проходило в церкви. Бог поставляет людей и поручает им вникать в это учение и правильно его передавать. После того, когда мы закончим серию бесед по местной церкви, у нас, возможно, 6 или 7 бесед будет приблизительно по теме «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». Эти слова Павел адресовал служителю. Мы тоже будем некоторые параллельные мысли там рассматривать. Насколько это важно, понимать, что ты должен понимать правильно себя, и ты должен понимать правильно учение. Для чего? Прямой ответ. Для того, чтобы ты получил спасение и те, кто тебя слушает. Если ты неправильно передал учение, может ли человек иметь правильное представление о Боге? Могут ли у него сложиться после этого правильные отношения с Ним? Если его кто-то не переучит после вас, то не сложится хороших отношений. Если вы неправильно его научили, и его никто не переучит, не внесет коррективу, едва ли он будет нормально дальше развиваться. Поэтому, друзья, для нас очень важно всегда понимать, знать это учение, понимать, что иногда тяжело нам вот учиться. Я, друзья, прекрасно понимаю, кому-то дается обучение, кому-то не очень дается. И здесь для нас, конечно, хороший тест, насколько вот мы, наверное, нередко мы вспоминаем и школу. Правда, мы здесь домашних заданий не задаем. Но, тем не менее, идет учение, друзья. Я думаю, очень важно понимать, что Бог помогает нам вот через... То, что мы находимся в доме Его, помогает правильно формировать понимание по ряду серьезных вопросов. И самое главное, сформировалось правильное представление о самом драгоценном, что Господь создал, о Церкви Христовой, о Его Церкви. Это первое, Бог создал Церковь для сохранения и передачи верного учения, чтобы она не может нормально развиваться. Церковь не может нормально развиваться, если она не будет правильно наставлена. Нравится это или не нравится, смотрите, Писание не поднимает этого вопроса. Это просто должно быть и все. И верующие люди просто обязаны признать этот факт, что церковь не может остаться без научения, без пребывания в учении. Это не значит, что у нас есть вероучение. Вероучение – это доктринальный документ. Но церковь призвана не вероучение изучать, а призвана в учении пребывать. То есть это нормальный образ жизни для людей, чтобы они учились вникать в Слово. Если оно правильно понято, правильно передали его, насколько легко правильно и нам после этого передавать тем, с кем мы соприкасаемся. Хочу вновь привести пример, который ранее звучал. Мы много внимания стараемся уделять молодежи, да, и достаточно сегодня ее немало в нашей церкви. И вот интересно, вроде бы, что особенного происходит, что мы день ото дня собираемся? Что мы действительно изучаем один вопрос, другой вопрос. Вроде бы ничего особенного не происходит. Но когда, если когда-то Бог подарит вам возможность общаться, вот, чтобы вы послушали бы, как молодежь рассуждает о доктринальных, библейских вопросах, друзья, слава Богу, хочется сказать, что вот то, чем мы занимаемся на протяжении уже около года, оно не зря, оно приносит свой плод. Как один из великих полководцев сказал так: «Тяжело в учении, но легко в бою». Если человек правильно представляет библейские доктрины, ему, он не потеряется, обратите внимание, он уже не теряется. Если он слышит какую-то информацию неправильную, она его настораживает. И он ее за чистую монету не принимает. Он ее уже анализирует, исходя из того, что он слышал, что здесь проходили, что, как изучали Священное Писание. Друзья, я думаю, что для нас вот плоды того, что мы пребываем в этом учении, пребываем в этом направлении, они будут сказываться в нашей жизни. Самое главное, они будут успокаивать нас в том, что мы, главное, выполняем Священное Писание. Потому что грех является нарушением Священного Писания, неповиновением Слову Божьему. Мы пребываем в этом учении, и потому оно формирует в нас правильное представление. Правильное представление по многим важным вопросам. Второе, для чего Господь, необходимость поместной церкви для взаимного служения. Бог создал церковь для взаимного служения. Вот один из текстов, который из послания Петра явно говорит о том, что мы призваны служить друг другу. Будьте внимательны, мы призваны служить друг другу. Тем даром, который Господь дал нам. И Петр об этом пишет, и Павел пишет в нескольких посланиях, посланиях к Коринфянам, посланиях к Римлянам, посланиям к Ефесянам. Он много говорит о том, что мы призваны созидать церковь. Созидать за счет чего? Бог дает каждому из нас дар. Мы поднимали с вами неоднократно эту тему. Бог дает дар. Дар – это проявление Духа на пользу. Это дар дан для того, чтобы прежде всего славу Христу приносить, и второе – служить друг другу. Служить друг другу и никак по-другому. У нас была беседа понимания необходимости друг в друге. Мы подчеркивали, сколь много раз в Библии встречаются тексты, где стоит фраза «друг другу», «друг другу», «друг друга». Итак, Бог дал нам эти дары, чтобы мы не... Самое важное, это дар, как проявление Духа на пользу. Очень много даров. Не будем их перечислять, вы можете проверить библейские тексты. Более 20 даров только в текстах, где конкретно указано о дарах, перечислены. Но это далеко не полный перечень. И самое важное, для чего это дар? Для чего это дар? Чтобы на тебя посмотрели? Чтобы тебя прославили, как он хорошо вот участвует? Писание прямо говорит, мы призваны этими дарами друг другу служить. Когда в следующий раз брат, сестра, выйдешь для участия в служении, петь, рассказывать, играть, может быть, какое-то другое служение будешь принимать участие, задай себе вопрос, ты для кого это делаешь? Ты для кого это делаешь? Мы призваны, вот необходимость по местной церкви, мы призваны для взаимного служения друг другу. Я не могу себя ублажать. Это неправильно, это не по-библейски. Если Бог дал какой-то дар, то это дар для того, чтобы служить другому. Не услуживать, не выслуживаться, не превозноситься, для того, чтобы служить друг другу и тем самым созидать церковь Господню. Третье, для чего, в чем необходимость поместной церкви, для взаимной подотчетности. Для взаимной подотчетности и текст Писания, который вы очень хорошо знаете, из послания, простите, из Евангелия Матфея, когда Христос предупреждал относительно того, чтобы наблюдали внимательно друг за другом. Что это значит? Согрешает человек, мы несем ответственность. Если я вижу, что брат или сестра согрешает, я несу ответственность за то, чтобы помочь моему брату не усугубить его положение, а исправить. Мы подотчетны друг другу, мы понимаем, мы несем ответственность друг за друга. Дай Господь, чтобы это правильное понимание у нас формировалось. Мы призваны не следить друг за другом, чтобы, простите, компромат на него составлять. Когда-то он пригодится, когда брат дорогу мне перейдет, конкретно я ему выставлю все. Не для этого призваны мы наблюдать друг за другом. Согрешит, не согрешит. Если ты видишь, что брат, сестра споткнулся, согрешил, твоя ответственность перед Богом. Помоги вот эту проблему исправить. Подойди, скажи. Есть библейские рычаги для того, чтобы повлиять и сделать все возможное, чтобы брат твой согрешивший, простите за выражение, не оказался размазанным по всему миру, что он натворил. Это мы умеем делать, нигде не учившись. Но чтобы мы реально понимали, что если брат согрешил или сестра, мы первые, вот тот, кто лично увидел согрешившего брата или сестру, он первый должен оказаться рядом с братом или сестрой и помочь ему. Итак, необходимость поместной церкви для сохранения и передачи верного учения, для взаимного служения и для взаимной подотчетности. Я понимаю, это очень коротко. Давайте пойдем далее, следующий очень важный раздел – значимость поместной церкви. Значимость поместной церкви. Мы тоже коснемся нескольких очень серьезных вопросов. Сегодня, безусловно, очень много вопросов задается о роли церкви в обществе, о том, как сегодня согласовывать вот действия христианских миссий, организаций и церкви. Очень много возникает вопросов, какую роль вообще церковь должна играть. А я не в церкви, я в миссии. А я не в церкви, я в семинаре или там в колледже христианском. Все, я защищенный стенами вот этой организации, где я нахожусь. Друзья, мы ранее говорили о том, что Христос не пришел создавать что-то вне церкви. Он пришел создать церковь. Исходя из этого, мы пришли к выводу, что все должно быть в церкви, от церкви и для церкви. И ввиду этого мы понимаем и еще одну мысль, что Христос пришел создать уникальность. Вот во Христе создана уникальная жемчужина, неповторимая, лучше, красивее, сочнее, привлекательнее, которой нет во Вселенной. И на это мы просто призваны сказать «Аминь». И вот как она функционирует, значимость, какую роль она играет, мы тоже коснемся некоторых вопросов. Поместная церковь имеет наибольшую значимость и наибольший смысл в том, что происходит сегодня на земле. Именно через церковь Господь влияет на общество. Когда церкви не было, то были отдельные праведники. Вспомните, пожалуйста, Авраама, когда он вопиял к Богу и понимал, что надвигается беда на города Содомские и Гоморские. И он говорил: «Господи, если там 50 праведников, а если там 10 праведников?» Там не шла речь о церкви, речь шла о праведниках. Но даже если было бы там 10 праведников на два города больших, и там были еще малые города, то Бог, Он прямо говорит: я не уничтожу. Я не уничтожу этих городов, почему там есть праведники. Насколько сегодня важно понимать и жителям нашей огромной страны, что страна, удаляясь от Бога на сегодня, отказываясь от Него, хранима тем ли не менее пока еще, не потому, что у нас самое лучшее оружие в нашей стране, а потому, что много сегодня Божьих детей, членов тела Христова, умоляют Господа: помилуй нашу страну, защити ее. Да, сегодня спецслужбы в панике. Им мерещатся все эти самолеты, которые там вдруг что-то не то, на борту сразу истребители поднимают, чтобы перехватить самолет и посадить его, дать понять: ты никуда там больше не полетишь, мы тебя или уничтожим, или ты никуда больше не полетишь. Все, у тебя выхода нет другого. Обратите внимание, в какой панике сегодня мир находится. Сколько страшных предсказаний. И именно вот в этом встревоженном мире, в этот мир, в 21 веке, Господь поместил тебя, если ты член церкви. Ты понимаешь свою ответственность? Но не тебя одного, а церковь свою, чтобы она могла влиять на мир. Господи, у меня самого-то сил нет. Встаю и падаю, встаю и падаю. Я тебя избрал и поставил, чтобы ты шел и приносил плод. Сам упадешь, со мной никогда. Итак, через церковь Христову Господь и сегодня действует, влияет даже на нашу огромную страну, не только на нашу страну, везде, где находятся Божьи дети, члены Церкви Христовой, они понимают, я не говорю, они призваны понимать, они понимают свою ответственность за то, чтобы осолять общество и предохранять его от разложения. Вспоминайте наше изучение Нагорной проповеди «Вы свет и вы соль». Все служения, осуществляемые на сегодня, совершаются церковью для созидания в церкви. Все то, что сегодня происходит, связано с церковью, оно призвано подчиняться авторитету церкви. Миссии, организации христианские, учебные заведения, какие-то альянсы, неважно что, неважно что. Все должно быть ниже названия церковь. Церковь – основа всего ценного того, что Господь открывает и сегодня для людей. Несколько мыслей очень серьезных рассмотрим. Помню, где-то лет 12, наверное, 13 назад, когда пришла свобода, это уже прошло какое-то время, после 91 года, и достаточно много стало организовываться миссии, в частности, в Украине, где я проживал до уезда в Америку. И братья поднимали серьезный вопрос, а какую роль вообще должны играть миссии? А какие отношения должны складываться между миссией и церковью? Очень много вопросов возникало, они не праздны. Они не праздны. Вот идет брат, президент миссии. Он не брат уже, он президент миссии. Как к нему относиться? А вот это директор семинарии идет, или президент семинарии. А это брат или не брат? А как вообще к нему относиться? Немножко отпуская иронию, друзья, очень много вопросов у нас возникало на этот счет. Итак, я думаю, понимаете вот, важность того вопроса, о котором мы сейчас будем говорить. Прежде всего, важная мысль. Посещение поместной церкви, у нас будет сегодня, думаю, может быть, не доберемся уже до последнего раздела, независимость и автономность поместной церкви. Но там мы подробно будем говорить. Посещать поместную церковь по поручению. Явно Писание говорит о том, что никто не имеет права вторгаться в жизнь поместной церкви и наводить там свой порядок. Обратите внимание на текст Писания. Когда Варнава с Павлом пришли в Антиохию, они туда сами не пришли. Вот мы захотели, все так, давайте, все, нам все служение, мы сейчас будем с вами разбираться. Что мы читаем в Деянии апостолов 11 главе, с 22 по 26 стихи? «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и они поручили Варнаве идти в Антиохию». Там церковь только формировалась. Основная церковь была Иерусалим. Она напослала миссионеров, она занималась утверждением вот тех малых групп верующих, которые формировались во многих городах Римской империи. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господом искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Итак, в церковь по поручению пошли. Была в этом необходимость. Это важно отметить, речь, безусловно, идет о служителях, это надо понимать, о служителях церкви. И дай Господь, чтобы сегодня вот те, кто несут служение, понимали. Понимали, просто как гость, вот посетить церковь, это нормальное явление. Но когда ты идешь туда наводить порядок, ты не имеешь права сам этого делать. Ты просто не имеешь права. Потому что там есть церковь, там есть те, кто отвечают за эту церковь. И поэтому ты не имеешь права вторгаться без решения поместной церкви в жизнь этой церкви. Христианство во многих, церквей христианских сегодня просто отошло в сторону от этого евангельского принципа. Поставляются служители, снимаются служители, не так, как церкви угодно, а так, как кому-то определенному там, группе, организации какой-то угодно. Итак, а важная и очень важная деталь – посещение поместной церкви по поручению. Второе – миссионерское служение. Вот от кто посылает миссионеров? Вот у нас миссия. От кого? От какой церкви ваша миссия? Какой церкви вы принадлежите? Миссионерское служение по поручению церкви. Когда Павел вместе с Варнавой отправились на миссионерское служение, они были отправлены церковью. Итак, друзья, согласно Священному Писанию, миссионерское служение – это служение, которое формирует церковь. Она направляет миссионеров. Что мы читаем в Священном Писании? В 13 главе этой же книги «Деяния апостолов» первые два стиха. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, чертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. И после этого церковь молится, пребывает в посте и благословляет братьев на миссионерское служение. Дай Господь, чтобы сегодня, всякий раз, когда перед церковью, перед христианскими организациями, стоял вопрос о том, Кого посылать и как посылать? Сначала почитали Священное Писание. И не взбадрили людей, давайте на миссию, побольше на миссию. Всякая евангелизационная деятельность, всякая миссионерская деятельность, она просто должна подчиняться церкви. И причем не так, так, у кого там паспорта позволяют поехать за границу, у кого деньги есть, у кого, давайте. Нет. Совершает церковь после молитвы. И в этот момент, и Господь явно показывает, кого Он хочет видеть там, на миссионерском поле. Не того, кого мы хотим. Ты мне нужен там, вот это оформить, ты мне вот это нужен. Не я определяю, кто там будет. Церковь, молясь Богу, получает от Господа ответ, чтобы послать тех, не кого мы хотим, а кто должен там быть. Итак, миссионерское служение от церкви. Третье. Христос поставил служителей в поместной церкви для ее созидания. Это третья мысль, мы говорим о значимости поместной церкви. Позвольте обратиться к очень известному тексту, который мы неоднократно уже рассматривали, Ефесянам 4 глава, 11-12 стихи. И Он, Христос, Он поставил церкви одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для чего? Для созидания тела Христова. Слово «созидание» очень важен этот оттенок его созидать, строить. Для того, чтобы церковь, будьте внимательны, фундамент положен. Христос создал церковь. Но чтобы она росла, и сами, как живые камни, опять идет речь о духовном строительстве, чтобы она росла правильно, Господь поставил тех, кто отвечает за это. Мы много раз говорили о том, что ответственность церкви – это очень тяжелая задача. Я не оговорился, тяжелая задача. Признать Божий авторитет. Достаточно часто сегодня мы даем волю эмоциям своим, чувствам своим, интригам своим, амбициям своим. Ты не можешь нести служение. И ты не можешь, а вот этот может. Друзья, почему мы так говорим? Поэтому я говорю, что тяжело сегодня признать Божий авторитет. Когда Самуил, Божий человек, с детства был посвящен Богу, имел богатейший опыт, и Господь ему сказал: «Саула я отверг, а теперь нужно избрать царя», человек с глубочайшим опытом, с великим жизненным опытом в Божьем хождении, и тот ошибался. Вы помните, кого он высматривал, когда пришел в дом Иисея? Все, кто выше ростом на голову, все, кто сильный, накачанный, вот это он. Ты не так понимаешь, Самуил, хоть у тебя опыт большой, а все-таки ты дай мне возможность. Вот ты неправильно представление имеешь. У тебя человеческий подход. Хорошо говорит, красиво и так далее. У тебя неправильный подход. Дай возможность, я тебе покажу, кто будет. И как тяжело было Самуилу согласиться с этим. Посмотрел на молодого человека, слушай, а на кого он похож-то? Именно его я призываю. Я привел сознательно этот библейский пример, говорящий о том, что как тяжело даже с опытом человеку, с опытом духовным, увидеть Божий промысел. Поэтому эта задача – признать Божий авторитет. Она заставляет церковь признать факт, что не церковь поставляет служителей, церковь утверждает тех, кого Бог призвал. Обратите на это внимание, друзья. А для того, чтобы люди не ошибались, давайте будем голосовать, давайте кого будем выдвигать. Друзья, смотрите, никакого противоречия здесь нет. В книге «Деяния апостолов», когда только церковь сформировалась, только-только, еще ни одной абсолютно книги Нового Завета не было написано, возникла необходимость избрания диаконов, так? И апостолы что говорят? «Изберите из среды себя людей, изведанных, исполненных Духа Святого». И их поставим на это служение. Они их избрали. Тогда были живы апостолы, но не стали уходить с этой земли, не стали умирать. Они не могли везде пребывать. Церквей-то было все больше и больше, а их всего лишь навсего 12. И вот для того, чтобы они не ошибались, этот принцип, что Бог избирает, Он остается неизменным. А для того, чтобы вы, люди, не ошиблись, кого Господь избирает, вам даны характеристики. Почитайте, каким должен быть пресвитер, каким должен быть диакон. Это даны, характеристики даны не Богу, а даны людям, чтобы, смотря на эти характеристики, люди могли признать, вот в том человеке Божий авторитет, Господь его призывает. Церковь, она подтверждает божественное призвание. Поэтому сегодня, друзья, я понимаю, вот эта мысль, может быть, она тяжела для восприятия, но хотел бы, чтобы мы могли, хотя бы во всяком случае, прежде чем ее отвергнуть, об этом очень серьезно подумать. Церковь призвана, если она подчиняется Христу, она обязана увидеть того, кого Бог поставил, и не противиться Божьему действию. Вот это ответственность церкви. Но для того, чтобы для помощи, чтобы вы все-таки могли как-то ориентироваться, вот, пожалуйста, характеристики. Каким должен быть диакон, каким должен быть пресвитер или епископ. Друзья, я думаю, это достаточно ясно, я постарался изложить эту мысль, я надеюсь, что она с пониманием осталась в нашем сознании. Церковь призвана признать Божий авторитет. Когда не было священного писания, вот тогда изберите из среды себя. Когда написаны были книги Нового Завета, когда стало увеличиваться количество церквей, и нужно было эти вопросы в каждой поместной церкви решать, вот тогда апостолы суть этого учения и представили церкви. Самое главное послание церкви – это послание к Ефесянам. Это послание церкви. Мы много об этом с вами говорили, у нас очень много проповедей было посвящено именно этому посланию. В этом послании Павел утверждает истину, что Бог поставляет служителей. А в других посланиях говорится о том, какими люди, какими служители должны быть, чтобы не ошибиться вам. Друзья, я думаю, вы понимаете, здесь нет противоречия. Между тем, что Господь призывает, и тем, что даны характеристики в пасторских посланиях, так называемых, полная гармония. Во-первых, Павел утверждает божественный авторитет. Он избирает, он поставляет, а не вы люди. А вы призваны признать вот этот авторитет. Друзья, я понимаю прекрасно, что это заставляет нас сегодня очень серьезно пересмотреть и свой вопрос на избрание служителей, вот тех, кого Господь поставляет. Друзья, достаточно серьезный вопрос. И поэтому вы, наверное, еще раз понимаете вот ту фразу, которая ранее была сказана. Очень тяжело сегодня по местной церкви признать Божий авторитет. Особенно если своего слишком много за плечами. Итак, друзья, Бог поставляет церкви служителей, и цель служителей, будьте внимательны, для чего Он их поставляет? Цель только одна, другой нет. Созидание тела Христова. Если Бог призывает человека на служение, Он любит церковь. Он желает ее созидать. А если Бог его не призывает, что Христос говорит? Разница между наемником и пастырем. Достаточно простым языком все это сказано. Итак, друзья, Бог поставил церкви служителей для того, чтобы созидалась церковь. Мы много говорили о том, что каким образом созидалась, результат этого служения, чтобы не были более верующие младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Мы в нашей церкви не рассматриваем ни одну деноминацию, не проводим беседы по сравнительному богословию. Наше желание углубляться в Священное Писание. Вот это пребывание в этом библейской направленности, я не сомневаюсь в том, наблюдая за тем, как вот общаются, сам беседуя со многими братьями и сестрами, еще раз вижу, насколько вот это пребывание в учении помогает все более и более успокаиваться, быть стабильным, не колебаться. А этот хороший проповедник, а этот хороший, когда ты нацелен на пребывание в Слове, то тогда ты понимаешь, что не проповедник самое лучшее, а Священное Писание самое лучшее. И все великие проповедники отходят на второй план. Если сегодня у кого-то это уже стало именно в такое положение, что Библия, во-первых, а потом остальные проповедники, считаю, друзья, что это очень великая победа хотя бы в этом, в каждом из нас. Если мы авторитету Священного Писания уделяем более внимания, нежели авторитету великих людей. Четвертое, мы говорим с вами о значимости поместной церкви. Третье, Христос поставил служителей поместной церкви для ее созидания. Четвертое, Божья церковь, Христова церковь, сфера божественного проявления. Вот лучшим образом церковь, Господь проявляет себя именно через церковь. Иногда хотелось бы сказать: Господи, дай сначала нам подготовиться, чтобы Ты через нас проявлялся, потом проявляйся. Есть выражение такое: можно светом быть, а можно засветиться. Вы понимаете различие между двумя этими словами. И там корень один – свет. Только там ты свет, а здесь засветился. Вот что чаще мы проявляем – свет или засвечиваемся? Вспоминается, когда 10 лет назад, вот то, что отмечали в воскресенье, 10-летнюю трагедию в Нью-Йорке, когда произошла эта трагедия, мы жили в Украине, сколь много людей в панику впали, все, все, Господи, гради, война, Третья мировая, сколько там было паники. Гради, Господи, гради, Господи. В нескольких церквах мы имели встречи и говорили: друзья, не торопитесь, пожалуйста, вы не знаете, чего вы просите. Гради. А вы знаете, что когда Господь придет, это будет день гнева, когда Господь начнет очищать, когда начнет проверять и когда начнет воздавать справедливо. Ты готов к отчету? Так вот, прежде чем сказать «гряди, Господи», приготовься, а потом говори «гряди, Господи». Потому что просто сделать заявление «гряди, Господи», ну, ведь, возможно, ты будешь среди тех, кому Христос скажет: «я тебя никогда не знал». Итак, Господь призвал церковь, создал ее для того, чтобы через церковь сделалась на земле, как Павел говорит, известна людям многоразличная премудрость Господня. Именно через церковь. Будьте внимательны, не через книги очень сильные, не через отдельных людей, не через деноминацию, не через учебные заведения, чтобы через церковь, так говорит Писание, людям стала известна многоразличная премудрость Господня. Я сожалею, что нет времени глубоко вот на эту тему говорить. Когда-то, возможно, мы коснемся этого очень важного вопроса. Но смотрите, Писание прямо говорит о том, что Бог именно через церковь желает проявить свою многоразличную мудрость для окружающих. Последний пункт вот в этом разделе. Церковь – сфера божественного влияния на мир. Церковь – сфера божественного влияния на мир. До этого церковь Господь избрал, чтобы действительно церковь признает Божий авторитет, Божье правление. Именно через церковь Господь расширяет свое царство на окружающих. Господь в церкви, и тогда эта церковь оказывает божественное влияние на окружающих. Ефесянам 3 глава с 8 по 12 стихи. У нас немножко времени, давайте мы пойдем далее. Следующий раздел – функционирование поместной церкви. Функционирование. Как церковь функционирует? С одной стороны, зачем об этом нужно говорить? Друзья, если Господь установил церковь, обратите внимание, сколько мы уже пунктов рассматриваем, связанные с поместной церковью, с церковью Христовой, насколько много деталей в нашем сознании, я думаю, более и более упорядочивается. И один из важных вопросов, безусловно, церковь не может существовать без того на земле, чтобы не был там какой-то порядок, чтобы четко не было описано, как, какие функции, вот, что там происходит, какие проявления. Первое в этом разделе, функция первой церкви, описана в книге «Деяния апостолов». Что-то мы уже рассматривали. Позвольте повторить, и мы пойдем далее. Функция первой церкви, то есть зачем, как церковь функционирует? Во-первых, она сама по себе проявляется, а проявляется церковь, в чем она проявляется? Что является основными составляющими жизни поместной церкви? Первое, проповедь и изучение Слова Божьего. Мы говорим о функции первой церкви, описанной в книге «Деяния апостолов», а затем коснемся того, о чем говорят другие книги Нового Завета. Проповедь, изучение Слова Божьего, мы об этом говорили, пребывали ежедневно в научении. Второе – общение друг с другом. Третье – молитва. Четвертое – воспоминание причин нашего спасения, подвига Христа на Голгофе. Это вот четыре основных составляющих всякой церкви, с чего начиналась она. И далее – свидетельство о Христе неверующим. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будьте мне свидетелями. Далее, взаимопомощь и служение друг другу. Некоторые моменты здесь повторяются. Взаимопомощь и служение друг другу. Следующее, мы говорим о функции первой церкви, описанной в Деяниях апостолов. Прославление и восхваление Бога. Вот верующие были вместе, восхваляя Бога. Мы цитировали этот текст, Деяния 2:47. И открытость и добро по отношению к окружающим людям. Вот опять, очень сильное влияние было в ранней церкви. Они пребывали в уважении. Первая церковь, при всем том, что это была новая религия для Римской империи. Вы думаете, насколько вот серьезно Настолько сложна вот эта вот мысль сегодня, может, для нашего понимания. Но это факт. Это факт, что люди впервые встретились с человеком. Вполне возможно, вот стал, был неверующим, стал верующим. Я имею в виду первое поколение верующих. Ведь видели его вчерашнюю, позавчерашнюю жизнь и видели, как он поменялся. Ведь в памяти-то оставались еще безобразия, там, которые человек делал вчера, позавчера. На одной улице вместе жили, как он там наводил порядок среди всех соседей. Знакомо для нас, да? Когда человек напьется, то на всем районе там слышно, что он пришел с работы. Вот такой. И вот когда люди поменялись, стали верующими людьми, смотрите, ведь настолько тяжело было людям неверующим признать факт, что человек поменялся. Но настолько это было сильные, существенные изменения, что это действительно было так, друзья, что верующие первые, они пребывали в любви и уважении у окружающих. Это первое, о чем мы говорили, функции первой церкви, описанной в книге «Деяния апостолов». Учение о церкви, представленное в послании к Ефесянам и в других книгах. Мы несколько мыслей еще рассмотрим, друзья, и будем молиться, время нас поторапливает. Учение о церкви в других посланиях, в частности, послание к Ефесянам. Мы говорили о том, что входит в церковь человек через поместную, вернее, во вселенскую церковь, вводит Христос. Но член церкви Христовой не может существовать отдельно от поместной церкви. Мы подчеркивали, что к поместной церкви, в поместную церковь людей не вводили. Они присоединялись. Будучи членами Церкви Христовой, мы употребляем выражение вселенской, через водное крещение они присоединялись к поместной церкви. Это очень важная деталь, о которой мы говорили. И ввиду этого, как, что происходило в этот момент, когда человек происходит, когда человек присоединяется, как, вернее, входит во вселенскую церковь. Прежде всего, принятие Христа, доверие Христу всей своей жизни. Иоанна 1:12. Тем, которые приняли Его, Он дал власть быть детьми Божьими. Второе. Усыновление Христом в Его семью. Это очень важные мысли. Первое. Принятие Христа. Есть выражение такое, принятое уже в свое сердце. Или согласие с тем, примирение со Христом. Покаяние перед Христом, перед Богом. Усыновление Христом в Его семью. Третье. Крещение Духом Святым, погружение в Церковь. Мы говорим о том, что связано с входом во Вселенскую Церковь. И очень важный момент – ученичество. Вот почему первые верующие, они назывались учениками. Ученик – это тот, который учится, пребывает в учении. Это то, что связано с вхождением в Церковь. Процесс развития Церкви. Последний раздел, который мы рассмотрим в этом подпункте. Процесс развития церкви. Каким образом церковь развивается? С одной стороны, Бог предусмотрел инструмент для того, чтобы церковь развивалась. Бог помещает или поставляет в церкви служителей. Друзья, с этим, может быть, не всегда мы хотим согласиться, но это известный факт, библейский факт, что Бог ставит людей, тех, кто, ну, во-первых, выше немножко духовно. Вы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Носите бремена друг друга. Кто может понести бремя? Кто немножко сильнее того, кто слабее? Итак, Бог ставит людей. И очень важно отметить, что в процессе ученичества это очень четко просматривается. Если Бог не ставит учителем или пастырем, или евангелистом, или на другое служение человека, который только что пришел к Господу. Мы в библейской, в церковно-библейской школе рассматривали интересную деталь, когда говорили о формировании Нового Завета. Смотрите, Бог призвал апостолов. Согласно современного летоисчисления, существующего на сегодня, Христос создал церковь в 33-м году нашей эры или по рождению Христа, но первая книга, которая была написана, первая книга Нового Завета, склоняется к тому, что это было послание Иакова. Кто-то говорит, что Евангелие Марка, ну, мы говорим о послании Иакова. Было написано где-то в 48-49 году. Сколько лет прошло? 16 лет. Верующие собирались, и вот те, кто фактически были служителями Божьими, никто из них не писал книгу. А потом уже больше и больше стали писать. И что важно отметить, что когда мы наблюдаем за тем, когда были написаны книги, отмечается удивительная закономерность. Когда человек явно понимал, служитель Божий, апостол, что жизнь его подходит к концу, вот тогда Господь побуждал его писать, а раньше не побуждал. Когда у тебя есть опыт жизни, вхождение пред Богом, вот тогда ты, осмыслив этот опыт жизни и твое представление о Боге, можешь передать это другим. Это будет правильно, когда опыт передает опытный человек, но не тот, который выучился, книжку открыл и читает. Извините за иронию. Итак, Бог поставляет, это ответственность Господа, Он беспокоится о том, чтобы церковь нормально развивалась, инструмент для того, чтобы церковь развивалась. Действие в процессе развития церкви, мы говорим, инструмент наличия в церкви служителей и более опытных христиан. Действие, Бог готовит святых на служение. Тексты перед вами, я хотел бы, чтобы вы дома их просмотрели. Какую цель Господь ставит для того, чтобы церковь созидалась? Единение во Христе и духовная зрелость. Единение во Христе. Едиными мы будем не тогда, когда собрались единомышленники, не тогда, когда собралась христианская группа или там как социальный какой-то клуб собрался. Вот, мне не нравится исполнять субботу, поэтому к субботникам я не пойду. А мне это не нравится, туда я не пойду. Я нашел себе какую-то группу, которая меня устраивает. Нет. Не это цель церкви, а цель церкви – быть единым со Христом и иметь общность с братьями и сестрами и быть духовно зрелым. Процесс достижения цели, вот каким образом мы к этому поднимаемся. Личное укрепление в познании Христа. Невозможно, друзья, созидаться во Христе и развиваться, если перед тобой не будет личная поставлена цель. Хочешь ли ты развиваться? Хочешь ли ты расти? Ведь невозможно, невозможно самому приобщаться к Церкви Христовой без того, чтобы ты со своей стороны не предпринимал никаких усилий. Мы говорим о процессе достижения цели, личное укрепление в познании Христа, взаимная любовь. Это важно отметить, мы в воскресенье будем говорить, в это следующее воскресенье, на первые стихи первого послания Иоанна, будем говорить о любви, будем говорить об отношении друг к другу вновь и вновь. Это важная деталь. Я думаю, что у нас будет отдельная еще тема, говорить истину в любви, в этом явно есть необходимость. Итак, для того, чтобы цель была достигнута, взаимная любовь. Третье, сотрудничество с братьями и сестрами. Очень часто здесь вы видите, вот в текстах, в ссылках, вернее, которые даны, идет ссылка на послание к Ефесянам. Павел пишет в этом послании, в 4 главе, стих 16, «в меру действия каждого члена». Каждый действует. Если человеку все равно, что происходит в Церкви Христовой, если он ее не созидает, это мертвый член тела Христова, если он вообще таковым является. Если человек находится в церкви, ему не все равно, что происходит в церкви. Это не значит, что он ко всем придирается. Он по себе всех мерит. Он понимает, что не он глава церкви. И не он определяет, что в церкви правильно, а что неправильно. А это истина исключительно во Христе. И чем ближе человек приближается ко Христу, тем больше он эту истину видит. Сотрудничество с братьями и сестрами, понимая, что это те, кто рядом со мной. Без них я не смогу развиваться. Свидетельство и принятие новых братьев, сестер. Речь идет о свидетельстве окружающим людям, о евангелизации, о правильном представлении Евангелия, о правильном представлении сущности Бога. Важно отметить, что если человек неправильно входит в Церковь Христову, хотя надо сразу сказать, неправильно в Церковь Христову ты не войдешь. Неправильно в Церковь Христову ты не войдешь. Ну, поскольку мы думаем, что человек вошел, поэтому мы говорим, если его неправильно вели. Неправильно в Церковь Христову вообще невозможно войти. Это только в сознании человека это может быть. Ну, вот он вошел, потом что-то с ним произошло. Церковь Христову вводит исключительно Христос, он ее созидает, и созидает вместе с этим отдельно взятого члена церкви. И настолько это созидание сильно, что отдельно взятый член церкви проявляет активность. И понимаешь, что он призван только Божий характер проявлять, для того, чтобы именно эта церковь и созидалась. Друзья, мы подходим с вами к концу сегодняшнего размышления, немножко сжимали материал. У нас все-таки остается еще, видимо, на одну беседу встречи, мы будем говорить, на одну беседу вопросы, мы будем говорить о понимании вашей роли в поместной церкви, говорить о некоторых практических вопросах служения в поместной церкви, нашей посвященности. И последний раздел, который будет рассмотрен, это автономность и независимость поместной церкви. Итак, друзья, вот так шаг за шагом мы, выполняя Священное Писание, стараемся более углубляться в него, более понимать вот то, что заложено Богом в эту удивительную жемчужину, в это удивительное творение. И понимая, более размышляя об этом, безусловно, мы сопоставляем и свою жизнь, насколько она происходит в согласии с библейскими принципами. Не зря Павел сказал своему другу, соратнику Тимофею: «Вникай в себя и в учение». Об этом будем очень много говорить. «Вникай в себя и в учение». Потому что это путь единственный для того, чтобы ты правильно поступал, чтобы ты был спасен, и чтобы те, кто слушают тебя, они также были спасены. Да Господь нам имеет это серьезное пролежание. И далее, понимая, что у нас, как у церкви, нет другого пути для того, чтобы развиваться, как только через то, чтобы пребывать в учении, прилагать к этому старания. Мы многих библейских текстов касаемся в нашем рассуждении. Друзья, это будет правильно, если мы будем поступать так, как поступали первые верующие. Будем тексты просматривать, прочитывать дома, сопоставлять для того, чтобы ставить перед собой одну цель. Правда ли, точно ли, так ли говорит Писание? Так поступали первые верующие. Так, пусть будет так и у нас. Мы сделали сегодня еще одну попытку, еще некоторых граней коснуться связанных с жизнью церкви. Я думаю, что многое осталось у нас в памяти. Очень бы хотелось, чтобы наше размышление всегда было в соответствии со Священным Писанием. Если мы коснулись сегодня вопросов, где явно видно, что мое понимание расходится с тем, что говорит Священное Писание, друзья, Бог подарил для нас замечательную возможность исправиться. И подарил эту возможность сейчас. Итак, друзья, мы сейчас будем молиться. Молиться, благодарить Господа за создание этой удивительной жемчужины, за то, что Он создал вот то, что ничто никогда не может быть преодолимо или побеждено. Находишь ли ты вот в этом непобедимом? Или ты в стороне? Бог дал удивительное для нас. И в это тяжелое время точку или место нахождения, куда попадает человек, находится в спокойствии. Почему? Чего волноваться? Когда это Божье создание, и когда об этом Божьем создании он беспокоится, как любящий отец, чтобы оградить ее, чтобы она развивалась правильно. Итак, друзья, что сейчас наполняет наше сердце после того, о чем мы говорили? Давайте мы скажем Господу, помолимся и будем молиться о том, чтобы Господь созидал и нашу поместную церковь, чтобы она была действительно ярким проявлением действия Божьей любви и благодати в нашей поместной церкви, среди окружающих, с кем мы вместе работаем, чтобы действительно и через нас многоразличная премудрость Господня стала известна окружающим. Аминь. Помолимся.